Град Небесный. «Вот он, Иерусалим!» — поняла Пелагия и приподнялась на скамье. Рука взметнулась к горлу, словно боясь, что прервется дыхание. Сразу забылись и пыль, и жара, и даже таинственный, непонятно откуда донесшийся голос, что вывел паломницу из сонного оцепенения. Салах объяснял на двух языках, что нарочно съехал с шоссе показать Иерусалим во всей красе. Что-то вопили американцы, прядали ушами лошади, дохрупывал шляпку верблюд, а Пелагея зачарованно смотрела на покачивающийся в мареве град, и из памяти сами собой выплывали строки «Откровения». «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Он имел 12 ворот, и на них 12 ангелов. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое — яспис, второе — сапфир, третье — халкидон, четвертое — смарагд, пятое — сердоникс, шестое — сердолик, седьмое — хризолит, восьмое — верил, девятое — топаз, десятое — хризопраз, 11-е — гиацинт, 12-е — аметист. А 12 ворот — 12 жемчужин, каждые ворота из одной жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло. По-старинному последняя фраза звучала еще прекрасней. «И стогны града злато чисто, яко стекло пресветло». Вот оно, самое важное место на земле. И правильно, что путь к нему столь тягостен и докучен. Это зрелище нужно выстрадать, ведь свет сияет ярко лишь для зрения, истомленного тьмой. Монахиня спустилась на земь, преклонила колени и прочла радостный псалом «Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя святое имя Его». Но закончила молитву странно, не по канону. «И вразуми меня, Господи, сделать то, что должно». Хантур тронулся вперед, навстречу Иерусалиму, и город сначала исчез, скрытый ближним холмом, а потом появился вновь, уже безо всякой дымки и нисколько не похожий на град небесный. Потянулись скучные улицы, застроенные одноэтажными и двухэтажными домами. Это был даже не Восток, а какая-то захолустная Европа. И если бы не арабская вязь на вывесках, да не фески на головах прохожих, легко было бы вообразить, что находишься где-нибудь в Галиции или в Румынии. Перед Явскими воротами старого города Полина Андреевна совсем расстроилась. Ну что это в самом деле? Фиакры? Банк «Лионский кредит», французский ресторан, даже, о ужас, газетный киоск. Американская пара высадилась у отеля «Ллойд», сдав верблюда швейцару в красной ливрее. Госпожа Лисицына осталась единственной пассажиркой Хантура. «Храм гроба Господня там?» — с трепетом спросила она, показывая на зубчатую стену. «Там, но мы туда не едем. Раз ты русская, тебе надо в Миграш Арусим, русское подворье». Салах махнул рукой куда-то влево. Повозка поехала вдоль крепостной стены, и через несколько минут путешественница оказалась на небольшой площади, которая словно перенеслась сюда по мановению волшебной палочки прямо из Москвы. Измученный горами и пустынями взор монахини любовно обозрел купола православного храма, безошибочно русские присутственные постройки, указатели с надписями «Хлебопекарня», «Водогрейня», «Народная столовая», «Женский странноприимный дом», «Сергиево подворье». «До свидания, госпожа!» — поклонился Салах, на прощание ставший очень почтительным. «Должно быть, надеялся на бакшиш». «Здесь все наши, русские. Захочешь назад Яффа ехать? Или куда пожелаешь? Иди до Дамасские ворота, спроси Салах. Там все знают». Бакшиша ему Полина Андреевна не дала. Не заслужил. Но простилась по-доброму. Жулик, конечно, но все-таки ведь довез. Для удобства богомольцев здесь, как и в Явском порту, на самом видном месте под зонтом сидел сотрудник странноприимного комитета. Объяснял здешние порядки, отвечал на вопросы, размещал на постой согласно званию и средствам. Для людей бедных кров и стол стоили всего 13 копеек, но можно было поселиться и с комфортом за 4 рубля. «Как бы мне повидать отца архимандрита?» — спросила Полина Андреевна. «У меня к нему письмо от преосвященного Митрофания, архиерея Заволжского».
«Его высокопреподобие в отлучке», — ответил служитель, ласковый старичок в железных очках. «Поехал в Хеврон участок для школы присмотреть. А вы б, сударыня, пока отдохнули. У нас баня своя и даже с дворянским отделением. Прачки хорошие, белье постирать, а то исповедайтесь с дороги. Многие так делают. В храме места не достает, так отец архимандрит благословил в саду шатры исповедальни поставить, как в раннехристианские времена».
И в самом деле у края площади под деревьями стояли 4 палатки, увенчанные золоченными крестами. В каждой стояла очередь. Одна очень длинная, 2 умеренные, а подле 4-го шатра дожидали всего 2 человека. «Отчего такая неравномерность?» — полюбопытствовала Пелагея.
«А это, изволите видеть, согласно желанию. Более всего алчут попасть к отцу Иоанну Арию, святейшему во всей нашей миссии старцу. Отец Мартирий и отец Корнилий тоже возлюблены богомольцами, хотя, конечно, и менее, чем отец Иоанну Арий. А вон туда, к отцу Агапиту, мало кто отваживается. Суровенек и характером не воздержан.
Вы уж, милая сударыня, извините, — развел руками старичок. Исповедальня не гостиница, разрядов не имеет. Перед Богом все равны. Так что, если желаете к отцу Иоанну Арию, придется вместе с простыми ожидать. Это 4 часа на санцепёке, не меньше. Некоторые господа, правда, нанимают кого-нибудь за место себя постоять. Но это, ей-богу, грех».
«Ничего, я исповедуюсь после», — легкомысленно сказала Полина Андреевна, — «когда жара спадет. А пока определите-ка меня на постой».
В эту минуту из исповедальни, пользовавшейся наименьшим спросом у богомольцев, она была ближе всего к площади, донесся крик. Полотнянные стенки шатра качнулись, и наружу вылетел чернявый господин в очках, едва не растянувшись на траве. Похоже, очкастый был вытолкнут из обители таинства, что называется, вза шеи. Кое-как удержавшись на ногах, он ошеломленно уставился на вход, а оттуда высунулся косматый поп с перекошенным от ярости багровым лицом и возопил: «К мойшам своим ступай, в ров Гаиудии, пускай Иуда тебя исповедует!»
«Ну вот видите, — болезненно вскрикнул странноприимный старичок, — он опять».
«А что такое ров Гаиуди?» — быстро спросила Полина Андреевна, глядя на грозного отца Агапита с чрезвычайным вниманием.
«Еврейский квартал в старом городе. Там за стеной есть 4 квартала, но Пелагея уже не слушала. Сделала несколько шагов по направлению к саду, словно боялась пропустить хоть одно слово в разворачивающейся перебранке. Чернявый господин, придя в себя от первого потрясения, тоже стал кричать: «Вы не смеете! Я крещеный! Я на вас отцу архимандриту пожалуюсь!» «Крещеный!» — передразнил исповедник и сплюнул. «Сказано народом: жид как бес, никогда не покается! И еще сказано: жида перекрести, да и под лед пусти! Тьфу на тебя! Тьфу! Изыди!» И так свирепо закрестил очкастого, словно собирался ударить его сложенными пальцами сначала в лоб, потом вниз живота, а после еще добавить по правой и левой ключице. От этих угрожающих телодвижений изгнанный попятился и вскоре вовсе бежал с поля боя, бормоча и всхлипывая. На 2 паломников, дожидавшихся своего череда исповедоваться у отца Агапита, эта сцена произвела сильное впечатление. Они быстренько ретировались, один переместился в очередь к отцу Мартирию, другой — к отцу Корнилию.
«Постойте! — окликнул Полину Андреевну старичок. — Я вам покажу, где гостиница для паломниц благородного звания».
«Спасибо. Но, знаете, я, пожалуй, все-таки сначала исповедуюсь, — ответила Пелагея. — Как раз и очереди нет».